Здравствуйте, Шаватов, хорошей недели, Агутавох. Мы находимся в Мишле на 245 уроке, на 28 главе, предложение номер 25, которое говорит: «Алчная душа разжигает ссору, а потучнеет уповающий на Господа». Вот так вот оно звучит на русском языке. Так, честно говоря, не знаю, в чем так человек поправится, в чем такая браха большая. Но так вот написал Шломо Амелах. Рахав нефеш, человек с душевой, с широкой душой, он и горе, он потеряет на этом, мадон. Что он потеряет? Имущество, что-то такое. Мадон – это ссора. А человек, который уверен во Всевышнем, он и душан, он, ну, действительно, душан – это потучнеет, ничего не придумать, нет другого слова. Мальбим дает очень короткий комментарий, который говорит: «Рахав нефеш и горе мадон, рахав нефеш». Кто такой человек с широкой душой? Это человек, у которого его душа, она обладает большой тайвой, у нее много тавы в этой душе. Очень серьезно много тавы. То есть нефеш рахав, по-русски, наверное, человек, у которого широкая душа, это не совсем то, что говорит нам сейчас Шломо Амелах. Человек широкой души, человек, которому много не хватает. Есть человек, которому не хватает немного и хочется, есть желание, но немного, но хочется, но немного. А этого хочется очень много. В Эйном Отце Кецла Тава, и нету никакого конца, невозможно найти конца его тайви, потому что все время мало. Гуи Гарэ Метаним. Этот человек, у него будет много, русский переводчик написал, что у него он разжигает ссору. Мальбим объясняет, что у него будет очень много таанот, очень много претензий по поводу того, как Всевышний Йенги Кадраалам, как Всевышний управляет миром. Потому что он не находит, не может удовлетворить свою тайву. И он думает, что весь мир создан для того, чтобы сделать ему какую-то гадость. Постоянно все ему плохо. Такое состояние, я, честно говоря, очень хорошо понимаю. У Митраэм Тамит Альмидот Ашем. И он постоянно жалуется Медот Всевышнего. Есть люди, которые на самом деле ощущают, они недовольны, плохо, но они не жалуются на Медот Всевышнего. Человек, у которого есть очень сильная тайва, и ему много хочется самых разных вещей, поскольку он никогда не может полностью это удовлетворить, то у него есть все время какие-то, это не ссоры, я не знаю, как это лучше перевести, ворчания по поводу качеств Всевышнего. Но человек, который уверен в Творце, и у него нет лишних тавот, и он мистопек, ему достаточно, то, что у него есть. И он уверен, что Всевышний даст ему все необходимое для его, например, парносы. Он понимает, что все, что нужно, Всевышний даст. Может быть, у него будет не совсем то, что он хочет. Но, в принципе, все, что надо, он получит. Так этот человек, он едушан. Переводчик перевел едушан как «будет тучнеть», «будет толстеть». Но это немножко странный перевод. Имеется в виду, что он найдет все, что ему необходимо. Как написано в Рамбаме, «Ки элаким асе эдга адам», что Всевышний сделал человека ешаром, прямым человеком. «Вэгэма бикшух ешбанот рабим», а люди захотели очень многое. Все очень известный Рамбам, особенно он актуален. Вот у нас через грубо полтора месяца начинается Шнат Шмита. И Шнат Шмита – это одна из мицвот, где сама Тора немножко объясняет смысл заповедей. Что смысл заповеди Шмита, один из смыслов, который открывает нам Тора, я сейчас в скобках говорю, что когда я еще был маленький и не соблюдал заповеди, я помню разговор между бабушкой и дедушкой моими. Они обсуждали сельское хозяйство в Советском Союзе, поскольку в Советский Союз было как-то правило хорошего тона, все, что там происходит, было ругать всегда, то это тоже ругалось. И вот они, я не знаю, мне, я не уверен, что они привели слово «Тора», сказали, я сейчас не помню. Но помню, как они обсуждали о том, что вот по правильный закон земледелия, который написан, по-моему, было сказано слово «Библия», а не «Тора», мне так кажется, что по правилам земледелия надо каждые 7 лет оставлять землю под паром, чтобы она не была обработана, иначе земля истощается. Таким образом, впервые я услышал заповедь Шмиты от своей бабушки, папиной мамы, которая объяснила эту заповедь совершенно гениально. что заповедь Шмита, она связана с тем, что это полезно для земли, потому что если землю постоянно использовать, то она истощается. А если какое-то время давать земле отдыхать раз в 7 лет, то земля отдыхает, набираются новые минералы, еще что-то, соки, и она более плодоносна. Но, скажем, Рамбам, да сам Хумаш, дает несколько другое объяснение заповеди Шмита. Может быть, это объяснение звучит очень красиво, но Акодыш Баруху дал другое объяснение. Это раз. Два, если бы это объяснение было в рациональности и правильности обрабатывания земли, такое дело в том, что я потом это объяснение слышал не раз, то не было бы никакой разницы между Эрец Исраэль и Хуцларец, никакой разницы между Израилем и заграницей. Здесь нам дается смысл этой заповеди, один из смыслов, который, я подчеркиваю, не объясняет всего, это воспитание в себе уверенности во Всевышнем, уверенности в завтрашнем дне. Человек, который не сеет один год из семи, на следующий год ему нужно, во-первых, целый год ему нужно питаться плодами прошлого урожая. Совершенно непонятно, почему они должны остаться. Второе, ему нужно посеять на восьмой год. Посеять зерно, например, которое выросло в шестой год, потому что седьмой год не сеялось, и, соответственно, ничего не вырастает. Таким образом, ему нужен определенный запас. А поскольку иногда есть еще юбилейный год, то у нас получается 49-й год – это год Шмита, и 50-й год – это юбилейный год. Два года подряд ничего нельзя сеять и убирать. Соответственно, нужно, чтобы в 48-й год выросло в три раза больше урожая, чем в обычный год, для того, чтобы люди были как-то более или менее сытые и так далее. И это вещь, которая противоречит любой природе. И Тора обещает тебе, что если у тебя будет уверенность, ты будешь соблюдать заповедь Шмита, и ты будешь уверен во Всевышнем, то у тебя будет дано урожай сразу на три года, и чтобы посеять, съесть, и посеять на будущий год и так далее, и тебе всего хватит. Так вот, здесь говорится о том, что человек, который уверен во Всевышнем, и у него нету таавот больше, чем следует, то он будет едушан. Перевод тучный я сразу убираю, я не знаю, как лучше перевести, я бы перевел просто точно так же. Но имеется в виду, что ему он достанет, у него найдется все, что ему необходимо. Потому что Всевышний обеспечит его всем необходимым, Всевышний изначально сделал человека такого, что если он не будет своей тайвой себя слишком ухудшать, то ему хватит всего, что необходимо, все будет нормально. Если же ему будет все время не хватать, то таки да, ему не хватит, потому что он хочет чего-то большего. Но необходимое вырастет. И Рамбам, есть еще один Рамбам, который он здесь не привел, который пишет о том, что любой человек, который из колена левитов, у которых не было собственной земли, и вопрос, на что они будут жить, им должны давать маасер, 1/10 от урожая все должны дать. И несмотря на то, что левитов может очень много быть, и не каждому левиту каждый хочет дать, человек, который не только левит, но любой человек, который посвящает себя Торе, пишет Рамбам, Галахот, по-моему, в Шмите он это и пишет, что любой человек, который посвящает себя Торе, Акодыш Барагу обещает ему, что у него будет самое необходимое. Никто ему не обещает, что у него будет все, что надо, и плюс премия каждый квартал. Но то, что ему необходимо для нормальной, скромной жизни, у него будет. А если он увеличит твой тайву и будет стремиться к чему-то другому, то говорит здесь Шлома Амелах, что нет, этого не будет. Но человек, который каким-то образом ограничивает тайву и уверен во Всевышнем, ему обещает Акодыш Барагу, что все, что необходимо, у него будет. Но только необходимо. Богатство никто ему не обещает. Это очень важное условие понимания бетахона, уверенности во Всевышнем, что Акодыш Барагу даст самое необходимое. Не обещание того, что как Рабинович, который поймал золотую рыбку. И говорит о том, что на три желания, которые сказала золотая рыбка, Рабинович ответил, что мне нужен дом, квартира, много денег, квартира и машина, это раз. Нет, этого не обещается. Окей. Теперь продолжим, что говорит Гаон Мивильна на тему этого пасука. Он говорит, что Рахав Нефиш и гора Мадон. То есть Мальбим перевел слово «Мадон». Не так, как русский переводчик слова «соры», а любой человек, у которого широкая дыша, то есть он, у него очень повышенная тайва, он хочет очень много, у него всегда будут претензии, я вспомнил слово, претензии по отношению к Творцу. А любой человек, который уверен во Всевышнем, у него будет самое необходимое. Гаон объясняет, что тот человек, у которого широкая душа, и он не самех, не радостный, не довольный своим уделом, он постоянно находится в гневе, потому что все, что есть в мире, ему этого недостаточно. И он все время мецтаэр, он все время расстроенный по отношению к тому миру, который не его мир. У него есть какая-то фантазия, которую достигнуть невозможно. И этого действительно сделать невозможно. Человек, у которого 100, он хочет 200, у которых 200, он хочет 400. Человек никогда не может, ни один человек, ему никогда не может хватать того, что у него есть. Это понятие тайва и хэмда, которое всегда присутствует. И поэтому это вызывает каас, это вызывает гнев у человека. А во время, когда человек гневается, если у него даже какая-то мелочь происходит, то он все равно готов к ссоре, и он ссорится с другими людьми. Потому что кигу было зе, бекаас, он всегда находится в гневе. Таким образом, Гаон, да, переводит это слово «мадон» как «ссора», дословный перевод, и объясняет, что это из-за того, что он всегда недоволен, то он находится в состоянии близкому к гневу, и любая мелочь доводит его до состояния гнева, и, соответственно, он начинает ссориться. И это то, что написано. Рахав нефиш, человек, у которого широкая душа, он и гора Мадон. У него постоянно будет состояние, близкое к состоянию ссоры. Человек, который уверен во Всевышнего, он мистапек, он удовлетворен, ему хватает того, что у него есть. Поэтому у него все хорошо, у него хорошее настроение, и, соответственно, у него он далек от понятия ссоры. Окей, здесь очень короткий гаон, как бы здесь Мальбим более определяющий комментатор. Дальше. Кто полагается на сердце свое, тот глуп, а кто ходит в мудрости, тот спасется. Такой немножко более длинный пасук, в смысле более, больше есть об чем говорить. А, вначале на иврите. Батех балибо, человек, который полагается, уверен в своем сердце, он глупец. Если говорить, человек, который идет по мудрости, он будет спасен. Если говорить о дословном переводе, то получается очень непонятно. Человек, который в своем сердце чувствует уверенность, он глупый. А что еще нужно чувствовать в сердце, кроме уверенности? Вроде бы, как мы это, к этому стремимся, и прошлый пасук говорит, что человек, который полагается, уверен во Всевышнем, он как бы ему хорошо, и это хвалят. А здесь человек, который в своем сердце испытывает бетахон, его ругает. О чем идет речь? В чем здесь проблема? Объясняет Мальбим, что уже нам было сказано, что Ецер лев гаадам, что человеческое сердце, Ецер, который находится в человеческом сердце, он плохой с самого начала, с самого наоротав, с его юности, на самом деле с его рождения. Потому что Цуирей и Галев, те рисунки, аллегории, которые рисуют сердце человека, желания, которые они возникают в сердце человека, они все время направлены в сторону тавы, в сторону стремления к удовлетворению собственных потребностей, к стремлению какого-то тайвы. Ну, мы определяли, что такое тайва. Гефих, и они являются обратное понятие мудрости. То есть человек, сердце человека всегда тянет его за какими-то соблазнами. Ему чего-то всегда не хватает. Желание, которое у него возникает, возникает в сердце. Поскольку сердце наиболее... Сердце в нем, я немножко добавляю к Гаону, к Мальбиму, в сердце находится понятие нефиш. Понятие рох находится выше, чем сердце. Понятие нефиш находится сердце и кавет. Ну, рох тоже в сердце, но, во всяком случае, наиболее низкая часть нефиша, она связана с кровью человека, которая гонится сердцем от каведа во все остальные органы человеческого тела. И вот это понятие, близкое к материальности, это понятие, которое всегда возникает, желание чего-то материального, и это желание, которое связано с тобой, и это отрицательная часть. Поэтому ецер человеческого сердца, он всегда негативен. В отличие от законов мудрости, и поэтому нужно человеку идти по законам мудрости, что посредством этого он убежит от малкодет, от ловушек, которые строят ему аллегории, фантазии его сердца. Но человек, который уверен в своем сердце, то есть он уверен, что сердце говорит правильно. Я сейчас вспоминаю различную литературу, русскую, иностранную, я уж точно не помню какое, что там даются прямо вот советы, по поводу любви, еще чего-то, полагайся на свое сердце, сердце не обманет и так далее. Так человек, который полагается на свое сердце, то есть он идет по направлению, которому влечет сердце, в соответствии с теми отрицательными рисунками, которыми фантазиями, которые фантазирует его сердце и ведет его к материальным таавот этого мира, этот человек называется ксилем. У него есть такое название, которое называется ксиль. Ксиль по-русски дурак, глупец. Что ксиль, он уходит, отклоняет себя от законов мудрости из-за своей тайвы. Мальби много раз приводил ксиль уже. У нас есть разные виды глупцов, которые существуют. Вид глупца, который по-русски, они все переводятся глупцы. Ксиль – это тот глупец, который из-за тайвы отгоняет от себя какие-то позитивные мысли и свои знания, вносят в них сомнения, говорит, что я неправильно понял, не может быть, чтобы это было запрещено, и так далее. И все это начинается с сердца ставы. Как написано, «Лоих пос ксиль батвуна», что не захочет ксиль мудрости, а только бейт галут либо, он хочет того, что раскрывается в его сердце. Ксиль – человек, идущий за тавот своего сердца. Но человек, который идет вслед своей мудрости, он и малет, он будет спасен от фантазий своего Ецера, своего сердца, которое является плохими фантазиями. Потому что хохма, она будет управлять человеком, который хочет и готов воевать против Ецера, который есть в сердце. До того, как я прочитаю Гаона, я хотел посмотреть, если я сразу найду, мне кажется, что это 51-й псалом, но у меня, поскольку здесь есть псалмы, я постараюсь тратить не больше 1-2 минут. Вот, даже меньше. 12-й псалом, пасук 51-го псалма говорит, Давид а-Мелех, это псалом, где Давид а-Мелех молится о прощении греха, связанного с Батшевой. Поскольку это целая тема, которую вы наверняка знаете, я в нее входить не буду. Давид а-Мелех говорит о том, что авейра, которую он сделал, это не авейра замужней женщины. Мы не будем сейчас разбирать, в чем состоит авейра и почему она была не замужней. Это отдельная тема, очень интересная, но не сегодня. Так вот, он говорит о том, что он хазар бетшува, он сделал тшуву за ту авейра, которая была сделана. И он пишет о том, каким образом тшува работает и должно убрать результаты этой авейры. Один из псуким. Лев тагор барали элаким. Чистое сердце создал мне Всевышний, в руах нахон, хидеш бекерби, и правильный руах он обновил у меня в сердце. Поскольку я не думал, что мне понадобится дгилем, и не взял мальбима на дгилем, то я расскажу мальбима так, как я его помню, своими словами. Мальбим обращает внимание, мы находимся просто внутри комментария мальбима на Мишле, но здесь мальбим очень схожий. Он обращает внимание на разницу в псуким. Вообще, если здесь есть мальбим над гилем, можно, да? Я извиняюсь, что я утруждаю над гилем. Не видно? Вот. Тысяча извинений. Значит, мы находимся сейчас в эту секунду в 51-м псалме. В пасуке номер Юдбейт. Ай, я не то открыл. То есть это издание Мальбима. Оно построено, оно, наверное, одно из самых лучших изданий. Но оно построено таким образом, что книга разделена на две книги. Вначале издан Микраот Гдалот, все основные комментарии на псуким, а потом отдельно еще раз приведен текст с комментарием только Мальбима. Поэтому иногда открываешь немножко другое место. Так вот, Мальбим пишет, что грех приходит к человеку посредством тавы, которая идет из материального мира. И это преступление приходит посредством тех грехов разума или руаха, который связан с разумом, который находит и рисует всякие картины и передает эти картины сердцу. И в сердце возникают всякие очень нехорошие картины, которые склонны ко злу, поскольку сердце находится ближе всего к материальности, поэтому, ну, я имею в виду по сравнению с разумом, поэтому там возникают эти картины, картины желания. И человек, который не грешит, у него есть чистое сердце. которое не искривлено, и есть правильный рох, правильное направление роха. Желания, которые в сердце, они отражают внешний кли, внешний сосуд, материальный, в котором находится понятие роха, которое внутреннее желание души, внутренняя часть нефиша. Чистое сердце – это материальность, в которой нету никаких натиот, никаких отклонений, и нету никакой тавы в сторону зла. Рох, нахон, правильный рох – это внутренняя часть вот души, душевного состояния, в котором находятся только те цирим, только картины, которые называются эмис, истина, и которые сами по себе хорошие для души. Обратное составляет сердце, которое таме, которое нечистое сердце, и рох, который искривлен, испачкан. И вот сердце, которое нечистое, оно создано нечистым с самого своего создания в человеке. Потому что Ецер находится в этом сердце изначально. Что не так с рохом, с разумом, который не был создан неверным путем. Материальная часть, в нем есть всегда какое-то направление к тайве. Не может быть материальности без тайвы. До такого состояния, что если Ашем хочет его исправить, чтобы тайва к плохим вещам исчезла, то нужно создать новое сердце. И об этом говорит Давид Амелах, что после того, как он сделал тшуву после греха, о котором он говорит в псалме, он говорит «Лев тагор барали Элоким». Элоким создал мне новое сердце, новое чистое сердце. Что это сердце – это брия хадаша, новое создание, в котором нету тайвы, козлу. Но рох, он не был изначально отрицательной величиной, в нем не было изначально какого-то искривления. Поскольку нефиш, душа со стороны своего корня, она подготовлена только к понятию эмет вэтов, понятию истины, понятию добра. До такого состояния, что рох, который человек своей авейрой портит, он портит сам. Поэтому здесь не надо создать новый рох, нужно его лихадеш, нужно его обновить. И это то, о чем сказано, что сердце во время тшувы, Акодыш Бару создает новое сердце человеку. Лев Тагор Барали Гашем. Он создал мне сердце, которое Тагор. Врох Хидеш, а Рох обновил внутри меня. Это разница, которая происходит. Теперь я возвращаюсь к Мальбиму на Мишле, тот, на котором мы находимся. Мальбим говорит о том, что человек, который полагается на свое сердце, он называется глупцом. То есть у человека изначально в его мудрости не было изъяна. Когда он был создан, в его мудрости, в его рохе, не было никакого изъяна, там не было направления в сторону зла. Оно появляется, если человек поддается влечению своего сердца, потому что тайва у человека есть с самого начала. Это то, что сказано бе петах хатас ровец. При входе человека встречает грех. При входе имеется при выходе из мамы, как только человек рождается. В него входит понятие грех, понятие греха, в него входит понятие тайвы. Изначальная тайва у ребенка, понятно, это поесть, и чтобы его переодели, но эти тавот растут постепенно, приобретают другие какие-то оттенки. Понятно, что тайва человека в возрасте там, 3-5 лет – это конфетка, тайва человека в возрасте 30 лет – она какая-то другая, но, тем не менее, это одна и та же материальная таава, которая есть, направленная ко злу. И это находится в сердце изначально. Поэтому человек, который идет за своим сердцем и уверен в том, что сердце плохого не подскажет, такой человек называется ксилем. Он убирает мудрость ради таавы, которая у него возникает. Человек же, который делает обратное, то есть он идет по мудрости и заставляет мудрость воздействовать на сердце, он спасется от Ецера своего сердца. Есть еще одна дарга, о котором пишет Давид Амелах, уже не Шлома Амелах, а его папа Давид Амелах в Псалме 51, что человек может достигнуть состояния, когда он полностью уничтожит из себя таву, направленную ко злу. И это то, о чем мы тоже уже читали, что чем меньше тайвы, тем человеку легче в этом мире. Где мы это читали? Мы это читали в предыдущем пасуке, который говорит, что есть Рахав Нефеш, у которого много тавы. Он будет рождать ссора со Всевышним, Мальбим объясняет, а человек, который уверен во Всевышнем, то есть он не будет обращать внимания на свои таавот, то этот человек, он будет, как бы, ему будет хорошо. Он называется богатым человеком. Кто богат, тот, который довольствуется своим делом. Ему всего достаточно. То есть человек, который истребил в себе тайву, это то, понятно, что невозможно сделать самому, это помогает нужна сиута дешма, это помогает Всевышний. Это то, о чем говорит Давид Амелах, что лев тагор бара ли гашем. Всевышний не создал новое сердце. Дал не новое сердце изначально. Это создается путем тшувы, торы, работы над медот и так далее. Но человек, который постоянно находится в размышлениях и не дает себе идти на поводу своего сердца, этот человек будет спасен от авейры. Это, таким образом, мы просто сделали некоторое сопоставление дгилем с мишлей. Следующий пасук, пасук А, я не прочитал Гаона, извиняюсь, и решил, что надо вначале Мальбима закончить, а потом только читать Гаона. Гаон на этот пасук говорит, «Батеах балебо», человек, который уверен в свое сердце. Человек, который уверен в свое сердце, которое говорит, «Все, что етналебо, шиуто, все, что хочется сердцу, это хорошо». И не, он не следит, не убирает желания своего сердца. Одну секундочку, здесь тоже нам имеет смысл посмотреть еще одно место в Гаоне. В 21 главе Мишли было еще одно место. Я же собирался закладку когда-то сделать. Самое начало 21 главы. Первый пасук говорит, «Полгей маем лев мелах, потоки воды сердца царя находятся в руках Всевышнего, аль коль ашерих поцетену». Все, что он захочет, будет у него наклонено. Объясняет Гагро, о чем идет речь. Потоки воды, маем, вода, разделена на две части. Также сердце царя, оно находится в руках у Всевышнего, как для добра, так и для зла. И все, что захочет Гашем, к этому будет наклонено сердце человека. Это царя. Это первый комментарий. Второй комментарий. Сердце царя – это Талмид Хохам. Царем называется мудрец Торы. И его сердце находится в руках у Всевышнего, что когда захочет человек, оно будет отклонено, наклонено. И это также находится с небес. Как сказано, то путем, которым хочет человек идти, этим путем его ведут. То есть, у человека сердце находится в руках у Всевышнего, Талмид Хохама. Что имеется в виду? Талмид Хохам – это человек, который идет в соответствии с законами Торы и законами мудрости Всевышнего. И Акодыш Барагу склоняет его сердце так, чтобы в этом сердце не было нарисовано каких-то нехороших аллегорий, нехороших желаний. Желаний козлу. Это фактически то, что говорит Давид Амелах, что ты создал мне новое сердце. Это та сиута дешмая, которая позволяет идти по путям мудрости, а не по путям сердца. Еще один комментарий. Сердце царя. Это тоже Талмидей Хахомим, которые спорят по поводу того, что эти говорят, что вот это Таме, эти говорят, что это Тагор, идет спор в Эйт-Мидраше. Один выучил судью, что это можно, другой, что это нельзя. И все это находится в руках Всевышнего, потому что и то, и другое Деврей Элоким Хаим, и то, и другое слова Гашема. И все, что захочет Гакодеш Брагу, туда он склонит эти сердца, поскольку галоха есть сворот, логика, и в ту, и в другую сторону, Таме, Тагор, Мутар, Асур, и в ту, и в другую сторону есть какие-то свороты, сторы. Но Гакодеш Брагу проследит за тем, чтобы галоха была установлена правильным образом. Вот. Ну, там приводят примеры. Теперь я возвращаюсь к нашему пасуку. Гагро говорит о том, что человек, который уверен в своем сердце, то он говорит, что все, что есть в моем сердце, оно летова, оно к добру. Такая ситуация возможна, когда Акодыш Брагу склоняет сердце в сторону тов. Но для этого человек должен достигнуть определенного уровня. Тогда действительно его сердце будет склонено, и у сердца не возникнет никаких тавот и никаких отрицательных желаний. И тогда человек не должен приступать через желание своего сердца. Человек же, который не достиг этого уровня, и первое, что приходит в голову сердца, он не пользуется разумом, он сразу готов пойти на поводу своего сердца, этот человек называется ксиль. Человек же, который идет за мудростью, он будет спасен. Человек, который идет за мудростью и видит, как и куда идти, то он спасет, будет от любых царот, от любых несчастий, которые есть в этом мире. Имеется в виду царат Ецергора, несчастье, которое связано с Ецергорой, и тех препятствий, которые Ецергора ставит на пути его соблюдения заповедей. Вот. Здесь Гаон начал, я не помню, долго ли это, по-моему, довольно долго, я вдруг очень коротко комментировать. Вообще то, что Гаон прокомментировал всю книгу Мишли, это довольно редкое событие. Большая часть комментариев Гаона на Танах, он комментирует только часть какой-то книги, где он дает все основное, и Кенере считает, что остальные вещи мы уже можем понять сами, экстраполировать его начало комментария на конец. Но здесь Гаон начинает очень коротко комментировать большую часть псуким. Следующий пасук, пасук номер 27. «У дающего бедному не будет недостатка, а тот, кто прячет глаза свои, на то много проклятий». Тот, кто бедному, у него не будет недостатка, тот, кто прячет свои глаза, на том много проклятий. Что означает эта фраза? Вначале, как обычно, мы должны прочитать ее в Лашон ха-Кодеш, где Шломо а-Мелех нам говорит: «Натен лераш, дающему бедному, эйн махсор, у него нету изъяна недостатка. Умаалим эйнав, наверное, прячет свои глаза». На то много проклятий. Имеется в виду человек, который делает вид, что он не увидел нуждающегося, чтобы дать ему цдоку. Но тен лераш, тот, кто дает бедному, тот, кто дает цдоку, бедняку, у него не будет от этой цдоки, не будет недостатка, потому что ради вещи этой будет его благословлять Всевышний, и также, что посредством этому не будет у него Ихсар, много недостатков не будет, потому что Мелех, Мамон, Ихсар, Хасер, мы уже говорили о том, что цдока – это как бы соль, которая, с помощью которой можно засолить свое имущество, чтобы оно не портилось и не исчезало. Этот цдока для засалки, засаливания, да, является мицвот цдока, когда имущество используется для мицвот. Но наоборот, человек, который маалимей нав мин ацдока, скрывает свои глаза, делает вид, что он не видит кого-то, кто нуждается. Сейчас. Лолават, что он лоит барех, не только, что он не получит брахи, но еще в него придут многие проклятия. То, как бы, пасук понятный и известный, поэтому особо комментировать здесь нечего. Гаон тоже очень мало говорит. Он говорит, что есть тот, кто мифасер, разбрасывает свое имущество, и ему добавляется еще и еще. Но человек, у которого есть хисарон, лаалам лои ело. Но в любом случае, человек, который тратит свое имущество, имеется в виду на цдоку, у него никогда не будет не хватать имущества. То есть он не потеряет на этом. А есть тот, кто... И есть те, которым, наоборот, добавляется за то, что они много дают на цдоку, у них добавляется. Но человек, который скрывает свои глаза, то к нему придут проклятия. То есть у него будет много неприятностей из-за того, что он скрыл, сделал вид, что он скрывает себя от этой мицвы, мицвы цдока. В 11-м пасуке, в 11 главе есть небольшая такая добавка. Момент. Кавдалет. Пасук Кавдалет. Вот. В принципе, то, что он процитировал уже, Гаон, здесь написано. Есть те, которые тратят, мифазар разбрасывается, выносафот, и им добавляется еще. Вехашев, вехошех, и тот, кто затемняет от Йошера, ахла махсор. Это приводит тот, который затемняет свой взгляд от правильного пути, это приводит к махсору, к тому, что у него будет не хватать. Сейчас... Вот, Гаон говорит, что есть два вида мидот, два вида качеств в человеке. Есть качество кейли и ватран. Есть качество человека, который миватер, не обращает внимания, абсолютно не волнует его, что кто-то от него забирает, его это не волнует. Он миватер, он не обращает ни на что внимания, прощает. Есть, который наоборот. Оба качества, они не самые лучшие качества, которые существуют. Что даже качество, когда человек миватер, не обращает внимания, прощает, разбрасывает, это не идеальное качество человека, потому что у нас есть такона, которую установили наши мудрецы, в Геморе Ксубас она приведена, такона мудрецов Уши, когда Сангедрин во время, перед разрушением храма и после разрушения храма второго, Сангедрин прошел через 10 изгнаний, 10 галуйот, они не оставались в Бейт-Мигдаше, там, где должен быть Сангедрин. Одно из этих изгнаний, самое известное было, изгнание в месте, которое называется Уша. И в Уше было сделано такона, постановление, сколько цдоки давать. Минимум 1/10 своих доходов, максимум 1/5 своих доходов. Человек не должен давать больше хомиша от своих доходов, больше 1/5. Почему? Потому что человек, который разбазаривает, полностью все раскидывает, в результате он может остаться ни с чем, и ему самому придется пользоваться цдокой, то есть он цибуру, общине, придется его кормить. А это тоже неправильно. Поэтому он должен заботиться о том, чтобы он лоя вас без больше, чем 1/5, но не меньше 1/10. Я видел, что в Агават Хесед Хофец Хаима приводятся всякие мнения на эту тему. Он говорит, что человек, который там вот сказочно богат, безумно богат, у которого нет опасности, что если он даст вместо 1/5 четвертую часть имущества, не имущества, а дохода, то этот человек не обеднеет от этого, то нету вероятности того, что он станет бедняком и будет нуждаться в цдоке, то он может давать больше 1/5, это не входило в такану Уши. Человек, у которого есть постоянный доход, он не безумно богатый, но у него постоянный доход, так как у нас обычно сегодня те, кто работает на работе, он ежемесячно получает какую-то достаточно большую зарплату, и если он даст не 1/5, а больше, то тоже он от этого не обеднеет, в смысле того, что ему не потребуется питаться из доки, ему тоже можно давать больше, чем 1/5, если ему нормально хватает. И если человек дает на изучение Торы, поскольку это не совсем мицва цдока, это цдока, совмещенная с тем, что он как бы компаньон изучающего Тору человека, он приобретает себе на это Олам Аба, то это не совсем цдока, это некое вкладывание своих сбережений в приобретение заповеди изучения Торы. Поэтому ему тоже можно давать больше, чем 1/5. То, что я сейчас помню, что написано в Ават Хесед. Но, в принципе, человек, который тратит больше, чем 1/5, он делает неверно. Но есть, бывает, что наоборот, что человек, который разбрасывает свое имущество, иногда ему добавляется еще больше посредством этого. Каким образом это может быть? Ну вот это то, что имеется в виду наш пасук, который мы разбираем сейчас. И об этом сказано в Мидраше. Есть такой Мидраш, который на эту тему говорит. Он говорит о том, что однажды человек дал одному бедняку динар, один динар, одну монетку, во время засухи. То есть этот динар, это была какая-то довольно большая сумма денег, золотой динар. И не было у этого человека, он отдал, а ему не было что кушать, он сам остался голодный. И он пошел и собрал все этрогим, которые были выброшены после Суккота, и поехал куда-то на корабле. И приехал в то место, где было объявлено, что человек, у которого есть этрог, пусть придет к царю, и царь его обогатит. И таким образом он принес эти этроги и разбогател. Обычные этроги мало кому нужны, но там вот либо это какая-то была сигула, какое-то лекарство, либо еще что-то. Но вот царю требовалось этроги. И в этом месте не было евреев, и этрогов было, не было после Суккота. А тут вдруг пришел человек, у которого куча этрогов, и он за это получил огромное богатство. Поэтому бывает так, что человек разбрасывает свое имущество. Он, в принципе, сделал то, что написано в Уши, что делать нельзя. Поскольку он потратил больше, чем 1/5 своего имущества, не было чего кушать. Но, тем не менее, иногда это приводит к какому-то результату. Когда ты видишь, что это необходимо, то это можно сделать. Я вам привел 3 примера из Хофец Хаима, когда это можно сделать. Например, еще один пример для спасения чьей-то жизни. И еще. Хоших. Хошех Мейшерет Афл Махсор. Человек, который очень жадный, и он, ему всегда будет не хватать этому человеку, то это понятно, что это тоже отрицательное качество. Вот таким образом эти псуким, они немножко пересекаются, поэтому мы их сравнили. Окей, и у нас остается последний пасук этой главы, 28-й пасук, который говорит, При возвышении нечестивых скрывается человек, а при гибели их возвышаются праведники. Пасук Кавхет. Быкум Рашоим, когда встают нечестивцы, Исатер Адам, прячется человек. Оба Авадам ербутся деньги. Когда Рашоим исчезает, то становится много праведников. Мальбим объясняет, что время, когда встают Рашоим и приходят к власти, тогда человек, который, тот, кто человек, не Раша, а нормальный человек, он пытается скрыться, чтобы его не было слышно и видно. Потому что тогда и кфаруба ашгоха, люди начинают, то есть что значит скрыться, не имеется в виду он прячется. Такой комментарий тоже есть, но Мальбим идет по-другому Магалаху. Мальбим говорит, что становятся скрытые люди, имеется в виду, что тогда люди, которые увидели, что Рашоим пришли к власти, и они боятся, они вдруг начинают отрицать Гашгоху Всевышнего. Как Творец мог привести такого, как Гитлер, такого, как Сталин, к власти? Начинают возникать люди, которые говорят, что этого не может быть, здесь что-то вот не то. И как люди, как человек, эти люди исчезают. «Ваязвудари Гашем», они оставляют пути Всевышнего. И тогда они перестают быть людьми, они становятся кибгемот, как скотина. Потому что человек отличается от скотины тем, что он должен понимать, что все, что происходит, происходит свыше, происходит от Творца. Ваадам цадик, и человек, который праведный, он должен ластир от отсмо, спрятать самого себя, мипнегам или гим воротфим, из-за тех, кто его преследует, или просто из-за людей, которые над ним насмехаются. Поэтому ему нужно как-то сидеть тихенько, не высовываться. Но когда они пропадают, Рашоим, после этого все начинают вдруг резко признавать Гашгаху Всевышнего, понятие оноша, понятие наказания, и посредством этого ирбу садиким, посредством этого становится много праведников вокруг. Вот. Гаон здесь, в общем, пишет очень коротко, что когда начинает властвовать Рашоим, то цадиким скрываются, потому что они боятся нечестивцев, поэтому они находятся в некотором подполье. И даже если будет какой-то один садик, то он скроется, потому что он боится Рашоим. Как сказано раньше, сейчас мы вернемся к этому пасуку, Ихапес Адам. Это пасук, который мы уже с вами учили, в этой же главе был пасук. Пасук номер 12, который говорит: «Баалиц цадиким рабати ферет, ихапес адам, абакум рашоим ихапес адам». Ой, как же это перевести-то? Момент. Нет. Когда торжествует... тоже нет. Да, когда торжествуют праведники, велика слава, но когда возвышается нечестивый, прячется человек. Тут пасук мы учили, ну так, относительно недавно. И он говорит, что когда встают Рашоим и начинают властвовать, то пойди и поищи человека, и хапес адам, надо искать человека. Потому что многие становятся Рашоим, и не остается того, кто называется Адамом. А те немногие цадиким, которые остаются, они прячутся, и их нужно искать. И это то, что сказано, и хапес адам. Надо искать того, кто является человеком. И это, в общем, перекликается с нашим пасуком, поэтому мы этот пасук уже читали, когда смотрели с вами пасук номер 12. Продолжает Гаон и говорит: «Аваль, но когда Авдам, когда Рашоим уничтожаются, пропадает, кулам еру шатикват Рашоим тавет, все увидели, что надежда Рашоим, она исчезла, тогда они лакхим мусар, они учат мусар и возвращаются к тшуве». То есть появляется некоторый итерарут, некоторое вот такое вот возвышение тшува, когда видят, что что-то пропало, что все становится как-то иначе и так далее. Я думаю, что, не вдаваясь в подробности, мы некоторые элементы таких вещей видели за свою жизнь, что в определенные времена в Советском Союзе все были запрятаны, те немногие, кто были спрятаны и замаскированы, и когда эта страна развалилась и получилась некая свобода, я не могу сказать, что праведники пришли к власти, это будет немножко преувеличением, но тем не менее, после того, как появилось некоторое освобождения от этих вещей, то появился такой Итерерут Шува. Люди сразу как-то воспряли, им довольно много людей, Хазруба Чува, и это то, что пишет Гаон, что люди выучили мусар из того, что происходит с Рашоем, и начинается некоторое нуа движение Чувы. Окей, мы закончили главу, и начинаем главу номер 29. Первый пасук, который говорит, человек, который заблуждается, ожесточает, упорствует, он ожесточает себя, потом будет неожиданно сокрушен без всякого исцеления. На Лашон Акодыш это звучит. Иштахихот макше орев. Человек, которому делались упреки, а он... В одном из переводов написано «жестоковыйный». Он ожесточает свою шею, то есть он отказывается их принять. Питом разбивается в НМРП, и нет у него того, кто его вылечит. Говорит Мальбим. Иштахахот. Адам Ишуф Михет. Человек, который возвращается от греха или посредством Тахихи, или посредством Исурим. Есть как бы два пути, которым Всевышний пытается, я не знаю, как слово «пытается», относится ко Всевышнему, два дереха, которым Всевышний воздействует на людей для того, чтобы у них был некий намек возвращения к Чуве. Один – это тахиха, упрек, и другой – это исурим, страдания. Имеется в виду, либо человеку показывает посредством спора, посредством разума, мыслей, которые у него есть, что он идет по неправильному пути, и он возвращается из-за того, что так ему указывает его разум. Это возвращение через тахиху. Или, если он человек тахихот, имеется в виду, что он митвакех, тахиха происходит от слова викох, спор, что он митвакех, он спорит, и сатер, он разбивает аргументы, те, которые ему приводят разум или кто-то другой, альписейхель, по разуму. И он встает против этих людей и начинает с ними литвакех, с ними спорить. Знакомая ситуация. Такому человеку викох не поможет, потому что у него на любой аргумент, который ты ему приведешь, у него найдутся еще 5 контраргументов. Потому что если человек хочет спорить, то переспорить его никак невозможно. Я, правда, это так и не смог выучить. То есть я теоретически это знаю, практически всегда спорю. И тогда такому человеку могут помочь и сурим, страдания. И он возвратится из-за того, что к тшуве, из-за того, что он боится оныша, боится наказаний. Но если он, даже когда к нему приходит Исурим, не только когда есть викох, когда ему дают тахиху, про тахиху мы говорили на прошлом уроке, сейчас не будем, не только когда к нему приходит тахиха, но даже когда ему приходит Исурим со стороны Всевышнего, страдания, он все равно макшорив, он все равно упорствует, что даже когда ему приходит Исурим, он не возвращается от своего рашаитства, тогда пета, внезапно, он разбивается и нет лечения. Имеется в виду, посредством того, что этот человек техохот, пета и шавер, человек, который готов спориться абсолютно со всем, то он внезапно разбивается. Но если он не будет ожесточать себя, и тогда у него придет рефуат нефиш, рефуа – лечение его души. То есть он воспримет правильную информацию, и его душа выздоровеет от тех неправильных поступков, которые он делал. Что так же, как у тела, есть лечение посредством каких-то лекарств, иногда очень горьких. Также для души есть лекарство посредством страданий. Но если он продолжает упорствовать, то он ломается этим исурим, и лечения нету. Окей. Значит, очень простой как бы комментарий. Мальбим не только в этом, мы уже несколько раз это читали. Мальбим все время пишет, что есть два вида, которыми Всевышний воздействует на человека, чтобы у человека была возможность шубы. Это тахиха от слова викох. Человек доводами разума может прийти к правильному пониманию того, что от него требуется, и лахзор бетшува. Если это один человек, одним людям это помогает, другие люди на любые доводы разума, у них есть десятки контраргументов. Таким людям может помочь не викох, не спор с ними, не доводы разума, а исурим, страдания, страх перед страданиями, это то же самое. И такой человек может вернуться к Шуве из-за этого. Если люди возвращают шукшувы посредством одну из двух этих вещей, то все очень хорошо. Их вылечивают. И это горькое, неприятное лекарство, оно дает свои плоды. Человек же, который даже Исурим, не говоря уже о Викохе, отказывается воспринять и понять, что ему даются некоторые эцот со стороны Всевышнего, советы, чтобы вернуться к Чу, и он этого не делает, то если Исурим продолжается, этот человек может прийти к состоянию полного развала, разлома, но Чуву не сделать. Понятно, что количество и качество измеряется только на весах Всевышнего, и мы не можем узнать, почему одного такое, у другого такое, почему одному пришло в голову сделать Чуву, вроде как без особых даже викухим, а просто вот какие-то мысли, кто-то им что-то рассказал, и на них произвело впечатление, они хазрубу чува. Других, даже Исурим, которые есть, тоже не помогли им сделать чуву. Истории бывают очень разные. И то, как люди вернулись к чуве, мы знаем на нашем личном опыте, что это совершенно какая-то непонятная ситуация. Но иногда никаких Исурим не было, иногда даже никакой тахихи особой не было. А просто вот так дернуло, и все. Это сиута дешмая, которая дается. Но, в принципе, если не было Исурим, и человек сделал чуву не из-за Исурим, а именно из-за каких-то раздумий, то это и есть тахиха, это и есть викох внутренний между ним и самим собой. Когда Акодыш Баругу зарядил ему в голову какие-то мысли, либо кто-то рассказал, либо он сам вдруг придумал какие-то мысли, и человек начал их сам с собой обсуждать и пришел к правильности этих идей, то это как бы наиболее такая серьезная света дешмая, которая может быть в шуве. Теперь он продолжает и говорит, что иштахихот, я Гаона читаю, иштахихот макшеорев, человек, которому есть тахихот, упреки, он макшеорев, он ожесточает себя, что его махихим, его упрекает, а он отказывается слушать голос того, кто его упрекает. У макшеотарпо, и он еще более ожесточает себя, или также ожесточает, продолжает себя ожесточать, то он внезапно разбивается. То есть без всякой каваны его разбивают. То есть он достигает шевер гадоль, он является разбиванием шиво лоидо мишумсане, что это не приходит со стороны из-за того, что его не видят, ненавидят. Что не потому, что Всевышний его ненавидит, он ломается. Он ломается, потому что он сам себя ломает. Как я уже, говорит Гаон, обсуждал это, может быть, надо посмотреть, что именно он обсуждал. В шестой главе у нас есть, шестая глава, это было очень давно, даже не посчитать когда. Шестая глава, еще один момент. Я даже уже нашел шестую главу. Вот. Алькен питом его эйдо, пета и шабер вен марпе. Неожиданно приходит вот этот разлом, во мгновение неожиданно ломается и нету лечения. Что имеется в виду? Гаон объясняет, что пета и шабер. Питом, неожиданно. Неожиданно – это понятие онос, понятие насилия. Здесь говорится о том, что прежде этого не было, и не мог человек себя защитить от этого, потому что что-то приходит неожиданно. Пета, слово питом – это неожиданно. Пета – это шогик, случайность. Что он мог бы, если бы это не было случайно, то он мог бы защитить себя от этого. Но когда это шогик, и он не знал, что это произойдет, то тогда он приводит пример из Хумаша, когда умрет у Назира человек неожиданно, питом, бепета, неожиданно, он был шогик. Назир находился в шатре, где кто-то умер, и это произошло питом, это онос, а Назир в этом не виноват. И невозможно ему от этого каким-то образом предохраниться, потому что вот этот питомиют, это неожиданность и внезапность. Она приходит от врага. И враг может ударить человека, даже когда он ломит кавен, но очень неожиданно. И тогда пета и шабер. Пета и шабер – внезапный, случайный разлом, который происходит без каваны. Это человек, который случайно бьет другого человека без каваны. И это более опасно, чем человек, который бьет с кованой. Потому что если человек вышел на ринге боксировать с другим человеком, он знает, что его сейчас будут бить, он может как-то подставить перчатку, убежать и так далее. Но когда с силой бьют, например, колят дрова и случайно бьют топором по голове, то предохраниться от этого практически никак невозможно. И удары, которые специальные удары, это должна быть определенная жестокость. Здесь же это без всякой жестокости человек делает что-то случайно. И от этой раны не бывает лечения, потому что разбивает с такой силой, я продолжаю пример топора и головы, что это, от этого невозможно никак предохраниться. То же самое возвращается примерно к этому, ну не совсем, конечно, но примерно возвращается к этому. Шломо Амелех и говорит о том, что человек, которому давались исурим, человек, которому давались еще какие-то вещи, он сам является причиной своего разлома, и от этого предохраниться очень тяжело. Если он не слышит, что ему сделан упрек, если он не понимает, что страдания пришли для того, чтобы ему что-то сообщить, то предохраниться от несчастья уже никак невозможно. Еще один пасук, я думаю, мы должны успеть, а может и нет, не знаю, который говорит: «При возвышении праведных веселится народ, а при господстве нечестивого народ стенает». Не знаю, сколько у меня времени есть. Есть еще какое-то время. Значит, давайте тогда попробуем успеть. Говорит нам... на иврите надо прочитать один момент. «Бе работ цадиким и смагам». Когда есть много праведников, то радуется народ. «Бе машель раша». Когда начинает властвовать раша, то янех стонет народ. Объясняет Мальбим, что когда есть много праведников, то радуется народ, потому что... Тогда все, много людей ведут себя бецедек и мишпат, в праведности и по закону. И тогда есть некий шалва, некоторое, ну, спокойствие в дворцах, и благословение Всевышнего спускается на страну. Но когда начинает властвовать раша, то народ начинает стонать, потому что становится тяжело, и нету суда, нету справедливости в этой медине, и проклятие Всевышнего находится в домах. И здесь сказано, что когда есть много цадиким, и сказано, когда начинает властвовать раша. Цадик, он никогда не властвует, потому что есть много и мало, но к власти цадиким не приходит. Что мимшала, власть, она находится в твердой руке, сильной руке. Поэтому цадик не может быть у власти, потому что он по определению не... Единственное, что может быть, что с ним могут советоваться. Это бывает. Но все... Енуху Эдгаам, Альмишем Минахатам. Цадиким и Трабим. Но когда цадиким становится много, они не у власти, но их много, то тогда вот это количество, когда оно перерастает в какое-то определенное количество, оно становится, делается так, что становится в мире легче. Но когда раша приходит к власти и властвует твердой рукой, он один, и тогда он не... жалеет других людей, и тогда в мире становится немножечко скверно, во всяком случае, в том месте, где он находится у власти. Гаон объясняет, что в Гемора сказано, что когда увеличивается цадиким, что это за время, когда увеличивается цадиким, это время, когда Мордехай, время Мордехая и Амана. То есть, благословение цадиким радует народ, это Мордехай. И Эстер, про которое написано, и Шушан Цагалова Самеха. Город Шушан радовался и веселился. Когда же к власти приходит раша, то все стонут. Это Аман. Вот. И вначале сказано «народ». Когда много цадиким, то радуется народ, употреблено слово «гам» – народ. А после этого сказано не «гаам», не народ с определенным артиклем, а просто народ. Потому что когда властвует цадиким, тогда симхатам – находится их радость, находится на вершине. Как сказано, Ир Шушан Цагалавасамеха, Га-Ир, город Шушан радовался и веселился. И это Га-Ам. Га-Ам – это с определенным артиклем Гей, что, судя по всему, имеется в виду, что это шлемут, это целостность. Гей – это, на иврите существует понятие Гей-Едия. От слова «ладат», от слова «знать», известная гей, гей, которая делает народ известный, определенный народ. И это проявление этой буквы гей, которая здесь, это шлемут. Судя по всему, это кавана Гаона, Но Гаон точно не объясняет, это я взял из какого-то комментария на Гаона, потому что Гаон не объясняет, что имеется в виду эта буква «гей». Так вот, город Шушан, Цагала, Васамеха – это Гаам, народ с определенный народ. То есть эта радость, она определенная радость, она более четко определена. Но когда есть Рашоим, которые пришли к власти, то тогда все боятся. Даже вздохнуть тяжело бы Фаргесия, все боятся. Так громко вздохнуть тоже опасно. И даже вздохи, они произносятся как-то так тихо, быцина, чтобы никто не слышал. И каждый самостоятельно вздыхает у себя на кухне тихенько. И это слово «ам», а не «аам». То есть это не весь народ, а только каждый и каждый самостоятельно. Не «аам», который все знают, что происходит. Был такой анекдот времен товарища Сталина. Я думаю, что его тоже не рассказывали сильно вслух. Как два человека, русский и еврей, проходят мимо Лубянки вместе, здания, основного здания КГБ, НКВД, я не знаю, что тогда было. И русский, он так тяжело вздыхает. Говорит, ой, еврей к нему поворачивается, говорит, и он мне будет рассказывать. Так вот, вздохи, это тоже вздохи бывают, когда человек боится глубоко вздохнуть. Это надо делать в тишине. Это когда к власти пришли Рашоим. Но радость, она всегда бы фаргесия. Она известная радость. Поэтому слово «ам» поставлено с буквой «гей». Вот, мы закончили второй пасук. И с Божьей помощью следующий урок. Начинаем пасук номер 3. Всего доброго, до новых встреч в эфире.